мы сейчас платим за свое непонимание. Украина сделала колоссальную ошибку в 2014 году. Санкции нужно вводить такие, после которых идет объявление войны. Россия будет бросать в эту мясорубку новые и новые десятки тысяч солдат. Будет ли в этой войне задействовано ядерное оружие? Оно будет задействовано.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс на лінії вогню». І у нас сьогодні, знову ж таки, буде інтерв'ю російською мовою, адже з нами сьогодні відомий історик, який проживає в Сполучених Штатах Америки, є вихідцем з Росії, і ви вже його чули на хвилях Радіо Марія, або ж бачили на нашому офіційному YouTube-каналі, до якого запрошую вас долучатися, підписуватися, тиснути дзвіночок, щоб не пропускати нового ефіру, який ще регулярно у нас є щодня. Тож я зараз дуже радий вітати Юрія Фільштінського. Доброї ночі вам.
Добрий вечір, да.
Добрий вечір, доброї ночі, да. Юрій, ну що, така поздняя достаточно пора, мы пишем это интервью уже где-то ближе к 23 часам по киевскому времени. Знаете, я скажу так, что много ваших интервью перечитал, скажем так, 7-летней, 8-летней давности, когда только произошла аннексия Крыма, когда мы были, так сказать, очень удивлены, что у нас аннексировали Крым, что началась история с Донбассом. Вы в своих интервью даете очень четкую картину того, что будет происходить дальше. И вы сказали, что ждите, будет большая война. Причем вы так, знаете, подробно, как историк, описали последующие события, но историки описывают предыдущие события, а вы описали последующие, что будет происходить, как Россия к войне большой, широкомасштабной готовится, какие будут действия Путина. Да? Это потрясающе читать. И скажите, пожалуйста, это у вас пророческий дар или просто такая сухая аналитика, или же умение просто сопоставлять то, что было в истории, с тем, что происходит сейчас?
Я думаю, что второе, что на самом деле речь шла о сухой аналитике, речь шла о понимании, наверное, двух составляющих. Первое, и надо сказать, что даже до сих пор не абсолютно все со мной согласны, и не все именно так видят происходящее, вернее, уже происшедшее. Да? Первое – это понимание того, что в 2000 году к власти в России пришла госбезопасность как институт. Не Путин даже, как ставленник там, то ли олигархов, то ли госбезопасности, то ли и тех, и других, то ли просто какой-то там счастливчик, который пообещал Ельцину иммунитет и надо сказать, сдержал свое слово. А госбезопасность как институт. И что у этого учреждения есть очень специфические задачи. И дальше уже как историк я постарался понять, в чем же эти специфические задачи, как их можно спрогнозировать на будущее. Это как бы первое. А это чисто такой исторический момент. А момент, который не исторический, это многочисленные, начиная с 2007 года, по крайней мере, с 2007 года, с Мюнхенской речи Путина, его заявление о том, что он собирается делать. И надо сказать, это я уже говорю как историк, что когда Гитлер делал свои многочисленные, абсолютно сенсационные для Европы 30-х годов заявления, все считали, что это там дешевый пиар, популизм, что это речи, обращенные к внутреннему потреблению внутри Германии, что все это не имеет никакого отношения к реальности. И не будет иметь, не может иметь никакого отношения к реальности, потому что то, что он говорит, абсурдно, дико, абсурдно, бессмысленно, нерационально. А оказалось, что Гитлер честно говорил то, что он будет делать. Вот абсолютно честно всем говорил, что он планирует сделать, в чем заключается его программа. Вот Путин в этом смысле абсолютно честно нам говорит, начиная с 2007 года, что он планирует делать. Поэтому все, что происходит, в том числе и сегодня, абсолютно умещается в ту программу, которую Путин давным-давно начал нам всем озвучивать. И то, что мы, как люди разумные, рациональные, хорошие, ну, в таком широком философском смысле слова, не готовы были поверить, что во главе России оказался тиран, и не просто тиран, а тиран, за спиной которого стоит госбезопасность, структура, созданная в 1917 году, и все эти десятилетия, убивавшие десятки миллионов людей внутри Советского Союза и за его пределами, вот то, что мы не готовы были понять, что вот этот человек сейчас стоит во главе России, и что он, собственно, будет продолжать заниматься тем, чем всегда занималась госбезопасность. ВЧК, ГПУ, ГПУ, НКВД, НГБ, КГБ, ФСК, ФСБ, да, госбезопасность. Это наша вина и в этом смысле наша проблема. И мы сейчас платим за свое непонимание. Конечно, можно было бы предположить, что это понимание могло прийти одновременно еще и к руководству западных стран, например. Что они тоже давным-давно должны были понять, что Путин – это не человек, в глаза которого можно поглядеть, как сказал Буш-младший, и понять, что ему можно верить, а человек, в глаза которого можно поглядеть, и понять, что это хладнокровный убийца, который никогда ни перед чем не остановится. И то, что это непонимание не дошло до западных лидеров, это тоже как бы беда западных лидеров, за которые сейчас они тоже должны платить. Другое дело, что, как всегда, к сожалению, на первом этапе большой войны а в феврале, 24 февраля, началась большая война. Платит прежде всего та страна, на которую напали первые. В сентябре 1939 года это была Польша. Сейчас это Украина. Понимание того, что эта война большая, оно как бы в ближайшее время, если оно еще не ко всем пришло, оно постепенно как бы доходит до всех, да, придет ко всем. Вот как в 1939 году, там, в сентябре, в октябре, в ноябре стало ясно всей Европе, что это большая война, так и сейчас всей Европе в какой-то момент станет ясно, что это не российско-украинский конфликт, что это все не остановится на российском конфликте с Украиной, не может остановиться, что это большая война, давно запланированная Путиным. Это понимание как бы придет. К сожалению, это грустно, трагично. К сожалению, за это сейчас больше всего расплачивается, конечно же, Украина.
Вот вы прогнозировали и видели то, что локальная война в Украине после аннексии Крыма и войне за Донбасс перерастет в широкомасштабную войну России с Украиной. А видите ли вы столь ясно и четко, что эта война вскоре перерастет в Третью мировую?
Я это вижу. И на самом же деле, поскольку я историк и человек пишущий, я, как правило, пытаюсь все-таки все записать и опубликовать. Ну, потому что мой жизненный опыт показывает, что рукописи, которые спрятаны, они очень часто гибнут, да, по разным причинам. Ну, мне было понятно в 2014 году, наверное, опять же, несколько моментов, на которых важно остановиться. Украина сделала колоссальную ошибку в 2014 году, когда она не объявила в 2014 году о том, что Россия начала войну. Вот абсолютно все, всеми сторонами, и российской, и украинской, было сделано для того, чтобы избежать этого страшного слова – война. Россия утверждала, что там вежливые человечки, сепаратисты, референдумы, гражданская война внутри Украины, и что Россия тут ни при чем. А Украина тоже на самом деле делала вид, что Россия тут ни при чем. Хотя всем было понятно, что за этим стоит Россия. Из-за того, что Украина попыталась замолчать факт начала военных действий российского государства против украинского государства, а западные страны как бы приняли эти условия игры. И вместо того, чтобы ввести реальные серьезные санкции, вот те санкции, которые вводят сейчас, ввели санкции очень символичные, так, чтобы сделать вид, что санкции введены. Хотя реально никаких серьезных санкций против России не вводилось. И уже в 2014 году, да, я, собственно, сделал, ну, неоднократно там делал какие-то заявления. Да, во-первых, что это начало Третьей мировой войны. А во-вторых, что санкции нужно вводить такие, после которых идет объявление войны. Вот санкции Запада в 2014 году должны были быть такими, после которых, как следующий шаг, уже идет объявление войны. И на самом деле вот сейчас введены те санкции, после которых действительно остается только войну объявлять.
Ну, еще эмбарго можно было бы добавить.
Эмбарго, да, но я не экономист, будем откровенны, мне сложно делать громкие заявления по экономическим вопросам, но трудно требовать от Европы, там, прежде всего от Германии, которая на 100% зависит от российского газа, чтобы они прямо в один день отключили газ. Они к этому готовятся, все к этому готовятся. И
Окей.
через какой-то момент, наверное, это все произойдет. От нефти проще. Нефтяное эмбарго не проблема, потому что российская нефть не единственная, не главная, и от нее легко отказаться. От газа отказаться сложнее. Откажутся, никуда не денутся, потому что начнутся военные действия. Как бы мы сейчас, повторяю, на первом этапе большой войны. А Путин не планирует остановиться на Украине. Независимо от того, кстати говоря, сможет ли он расправиться с Украиной или уничтожить Украину, как он сам говорит, или нет. А исходно, конечно, он считал, что сначала он захватит Украину в день номер один, в день номер два он захватит Молдову, в день номер три он предъявит ультиматум про возвращение в Российскую Федерацию прибалтийских государств. А сценарий, как всегда, как в любой войне, оказывается не такой, как планировали. Там, в данном случае в Кремле. Там все войны всегда как бы планируются как блицкрик. Нет ни одной войны, которая бы планировалась как многолетняя. Это вот опять же я вам как историк говорю. А все войны, за редчайшим исключением, блицкригами не оказываются, а превращаются в многолетние, многомесячные, многолетние войны. Так что, может быть, для Путина это как бы неожиданность, но это только из-за того, что он плохо историю знает. Если бы он знал ее хорошо, он бы понимал, что все его расчеты на блицкриг в отношении Украины, они абсолютно идиотичны. Так что, скорее всего, это затяжная позиционная война. Если смотреть на вот этот вот российско-украинский этап этой войны, то я думаю, уже сейчас понятны два момента. Первое, что Путин не сможет захватить Украину. А второй момент, не менее важный, что Украина не сможет нанести поражение Российской Федерации. Потому что эта война реально может закончиться только тогда, когда Россия потерпит поражение. А для этого, как мне кажется, абсолютно необходимо вмешательство НАТО. Я думаю, что оно произойдет. Оно произойдет, потому что Путин, как любой диктатор, как Гитлер, в конце концов, да, если брать примеры Второй мировой войны, человек без тормозов, он не может остановиться, он не может отступить, да, он должен идти как бы только вперед любой ценой. А цена, которую он платит, его не волнует, потому что платит за это Россия, ему плевать на Россию, платит за это Украину, ему тем более плевать на Украину, платят за это российские солдаты, которые там тысячами пока что, а потом и десятками тысяч будут гибнуть, на это ему тоже абсолютно плевать. Как, точно так же, как Сталину было плевать на количество советских солдат, гибнущих во время Второй мировой войны. Да? Поэтому тут вот ничего как бы нового, ничего неожиданного здесь не происходит. Россия будет бросать в эту мясорубку новые и новые десятки тысяч солдат. Какое-то количество, может, все они будут гибнуть по дороге. Российскому руководству на это плевать. Да? А всегда было плевать и сейчас плевать. И вот так эта война, собственно, будет продолжаться. Скорее всего, как мне кажется, сам Путин начнет расширять пределы этой войны на фоне продолжающейся войны в Украине. То есть исходно, конечно, он планировал иначе. Да? Исходно он хотел сделать там ступенечка номер один, ступенечка номер два, ступенечка номер три. У него это не получается, не получится. А ждать, я думаю, он не сможет. Не в состоянии он как бы ждать. Поэтому, скорее всего, он откроет для себя еще один фронт против него, против России. Конец всей этой войны, как бы мне понятен, да, опять же, как историку. Мне понятно, что Российская Федерация в результате этой войны будет разгромлена. Вопрос, к сожалению, другому. К сожалению, другому. А какой ценой обойдется вся эта война нам? И будет ли в этой войне задействовано ядерное оружие? Из того, что я вижу, оно будет задействовано. А к чему это приведет? Вот тут уже моей фантазии и моего воображения не хватает, поскольку, собственно, кроме двух случаев в Японии, да, против Японии, мы не знаем, ну, применения, да, применения ядерного оружия, о том, каким последствиям это ведет. Мы можем как бы эту тему немножко развернуть. Опасность заключается в том, что Беларусь, которая является абсолютным союзником Путина в этой войне, ну, точнее, наверное, правильнее сказать, Лукашенко является абсолютным союзником Путина в этой войне и таким же диктатором, тираном, как и Путин, вывел свою страну из безъядерного соглашения. Я думаю, что на следующем этапе в Беларусь будут возвращены, в кавычках возвращены, те ядерные ракеты, которые были оттуда увезены в 1993 году в Россию, когда Беларусь вышла из безъядерного соглашения. Это ядерная опасность номер один. Ядерная опасность номер два – это перебрасывание тактического ядерного вооружения в кавычках, независимые Донецкие и Луганские республики. И оба этих момента достаточно опасны, потому что по существующим нормам, не то, что эти нормы как-то применялись когда-то в истории, пока что до этого не доходило, но, грубо говоря, всегда ожидалось и ожидается, что если страна номер один атакует ядерным оружием страну номер два, то страна номер два отвечает на этот удар тоже ядерным оружием. Я думаю, что военная хитрость, в кавычках, там, Путина, Шойгу и всей этой кампании заключается в том, что ядерные удары будут наноситься не с территории Российской Федерации, а с территории Белоруссии с одной стороны и, может быть, Донецкой и Луганской республик с другой стороны. В надежде на то, что ответные удары будут следовать тоже как бы, по территории Белоруссии с одной стороны и Луганской и Донецкой республики с другой стороны, но не по территории Российской Федерации. Я думаю, что это некий вот план такой действий в голове Путина, как некий новый этап в термоядерной войне. Такая вот военная хитрость. Получится это у Путина, не получится. Купит ли такой вот сценарий Запад и НАТО, или не купит, я не знаю. Но я думаю, что не случайно в Беларуси был референдум проведен Лукашенко о выходе из безъядерного статуса, и не случайно Лукашенко сделал заявление о том, что он будет просить Путина о возвращении ядерного оружия Беларусь. Я думаю, что последняя встреча, кстати, Путина и Лукашенко, я уверен, была посвящена именно этому вопросу, потому что ни для чего больше им встречаться не нужно было.
Юрий, ну, на самом деле очень много таких уточняющих вопросов. Я сразу вам их как бы 1, 2, 3, а вы более развернуто на них попрошу вас на них ответить, да, чтобы я как бы не перебивал ваш такой очень интересный аналитический ответ. Первый вопрос относительно того, после какого события во время российско-украинской войны НАТО решит все-таки войти в эту войну, да, что должно еще произойти, поскольку вы сказали, что НАТО обязательно в эту войну вступит. Вот меня интересует ваше мнение как историка после какого события это может быть? Это первый вопрос. Второй вопрос относительно ядерной войны. Какая самая наиболее вероятная цель Путина в ядерной войне? Куда он направит свои первые боеголовки, если это можно просчитать вообще? Да? И третье. Я знаю, что об этом говорят многие, там и профессор Соловей, и тот же Фейгин и Венедиктов, кстати, который сегодня стал иностранным агентом в России, его там признали. Так вот, они сказали, что в Кремле есть такая парадигма для использования ядерного потенциала, она называется эскалация для деэскалации. То есть мы используем ядерную бомбу для того, чтобы деэскалировать конфликт, для того, чтобы он завершился, для того, чтобы как-то напугать западных партнеров, и они уже успокоились и подписали для выгодных для нас пунктов мирное соглашение. Так вот, насколько после использования вот этого вот ескалирующего для деэскалации оружия, такая вероятность, по вашему мнению, она присутствует? В принципе, способен ли Запад после того, как Путин, а он, насколько знаю, действительно, точнее не он, а Россия действительно владеет самым большим ядерным потенциалом, ну, насколько говорят разведка и некоторые источники, насколько возможно то, что все-таки Америка и Европа испугаются этого потенциала после первого удара путинской России? Вот такие три вопроса вам подряд.
Ну, я начну с последнего вопроса. Эта парадигма, как вы сказали, она выдумана в Кремле, кремлевскими пропагандистами, и я бы ее просто игнорировал.
Да? Ага, потому, это неправда, да?
Нет, я правда, как бы, правда и неправда тут быть не может, потому что это некое такое философское или теоретическое заявление, которое абсолютно невозможно проверить на практике до тех пор, пока оно не произойдет. Но я думаю, что вот эта вот идея деэскалации, да, что это делается для деэскалации, что это такой обман общественного мнения, мягко выражаясь, обман общественного мнения, потому что Путин, все, что делает Путин, и каждый новый день все больше и больше, да, это нагнетает ситуацию, нагнетает страх, увеличивает как бы ярость своих заявлений и там устами, я не знаю, Киселева и этого самого, как его зовут,
Попова, Скобеева,
Шейни. Вот, да, понимаете, это все, это работа пропагандистов, и я бы всерьез на все это не реагировал, да. После какого события может произойти вмешательство НАТО? Да. Я думаю, что это событие, опять же, произойдет как бы не в связи с какими-то действиями в Украине, а в связи с какими-то действиями Путина. Как я уже сказал, я абсолютно убежден, что Путин сам расширит зону конфликта. Что он не будет, сейчас уже понятно, что он не будет ждать окончание войны в Украине, поскольку он этого окончания никогда не получит в том, как бы, формате, в котором он его для себя запланировал. Ведь на самом же деле он предполагал, тем не менее, что Украина сдастся. А уже сейчас, я думаю, понятно абсолютно всем, что Украина не сдастся. Какую бы цену не пришлось платить за происходящую сейчас войну. И поскольку Путин, скорее всего, сам расширит, да, границы этой войны, у НАТО просто не останется выхода, да, кроме как вступить в эту войну. Ну, третий сценарий – это, естественно, ну, такое случайное расширение конфликта. Да? Например, нанесение ударов по там, транспорту, который доставляет оружие в Украину на территории Румынии и на территории Польши. На ваш вопрос относительно того, по кому будет нанесен ядерный удар, я думаю, ответ уже дан. Он дан, с одной стороны, заявлением ТАСС от 6 марта, где сказано, что по сведениям российского руководства Украина с 2014 года производит, вернее, занята, развивает программу по производству ядерного оружия, что абсолютная ложь, но тем не менее было сказано, да, что вот Украина производит ядерное оружие. И в заявлении Лукашенко, который сказал, что по имеющейся у него информации, НАТО планирует разместить или уже размещает ядерное оружие в Польше и в Литве. Поэтому я думаю, что три страны
одновременно, да.
Одновременно в Польше и Литве или одновременно три страны. Одновременно. Знаете, мне даже, как сказать, мы вот с вами разговариваем, а ведь на самом же деле это совершенно такой страшный сценарий, да?
Конечно.
А мы так про все это говорим, будто это какие-то так шуточки, да? Нам просто очень важно понимать, что мы имеем дело с правительством и с государством, да, российским, правительством, российским государством, теперь же, к сожалению, российским народом, который абсолютно свихнулся, да, вот точно так же, опять же, точно так же, не больше и не меньше, чем Германия в 1939 году. И вот точно так же, как нельзя было рассчитывать на там, восстание немецкого народа, который свергнет нацизм, нельзя было рассчитывать на самом деле на заговоры внутри германского руководства, которые свергнут нацизм. Был один известный нам случай, попытка покушения на Гитлера в 1944 году, и то, как говорится, закончившийся неудачно. Но нам даже до этого далеко. Это был, тем не менее, 1944 год в Германии, то есть через 5 лет после начала войны. И уже под конец, уже тогда, когда Германия проигрывала войну, очевидным образом проигрывала войну. А германский народ продолжал поддерживать своего фюрера до самого последнего дня. Да? Поэтому я бы не рассчитывал ни на заговоры внутри российского руководства, ни на заговоры внутри госбезопасности, ни на армию, ни на российский народ. Рассчитывать, к сожалению, можно сейчас только на силу оружия и на разгром Российской Федерации. Это займет время, это как бы обойдется всем нам дорого, Украине дороже, чем всем остальным. Но, повторяю, я убежден, что этот конфликт не окажется изолированным российско-украинским конфликтом. Мне кажется, что это невозможно.
Юрий, вот смотрите, перед нашей программой я так задумался об этом Z, который сейчас даже на Пасхе наносят. Я не знаю, вы видели или нет.
Это я просто видели,
да, делают леденцы в форме этой литеры. Я так задумался, думаю, а спрошу я Юрия Фельщинского относительно символики. Это все-таки историческая дисциплина, символика, да, что она обозначает. Тут можно сравнить даже с нацистской Германией. Там эта символика была мощно представлена, объединялась в какой-то такой определенный механизм, указывала на какую-то древнюю веру, на оккультизм где-то, да, на патриотизм где-то. Вот что касается символики вот этой вот России, на что она указывает? Вообще, какая эта Россия? Она имеет какую-то глубокую идеологию, уходящую там в какую-то реальную историю? Или это все что-то такое эфемерное, что-то придуманное одним Путиным, потому что даже вокруг Гитлера были люди, которые были недалеко, которые были грамотными в этом, да, то есть очень много каких-то интересных людей, которые действительно в этом что-то понимали. В ближайшем окружении Путина таких людей, ну, может, вы знаете, я таких не знаю. То есть что скрывается реально, что скрывается за символикой современной России, начиная вот этой литеры Z?
Да ничего за ней не скрывается, я вас уверяю. Наняли пиарную компанию, сказали, что вот нужно придумать какие-то буквочки, которые будем писать на танках, на грузовиках, потому что под красным флагом ехать вроде бы как-то уж совсем стыдно, а другого под российским флагом вроде бы тоже как-то не очень комфортно. Вот и все. Вот придумали В и З, там, Запад и Восток. Ну, я так думаю, Запад и Восток. Ничего за этим не скрывается, никаких глубоких мыслей. А дальше вот уже начинают всякие, как говорится, проходимцы примазываться к хорошей пиарной компании, да, там, букву Z, на тортиках писать, на маечках, на рубашечках, на мостовых, детьми выкладывать там буквочку на асфальте и так далее. Ничего за этим не стоит, поверьте.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны господин Данилов в Украине сказал, что Шойгу и Путин реально планировали создать, не сказал Данилов, создали ли или только планировали ли концентрационные лагеря где-то на Западной Сибири для украинцев, которые не воспримут категорически русского мира. Сейчас мы знаем новость, что уже очень большое количество людей, исчисляемое в сотнях тысяч, насильно депортируют куда-то на Сибирь, я имею в виду украинцев. Скажите, пожалуйста, куда их депортируют? Уж не в те ли самые анонсированные Даниловым концентрационные лагеря? Верите ли вы, что что-то по типу ГУЛАГа сейчас в современной России есть? И верите ли вы, что там уже наши соотечественники, украинцы?
Вы знаете, первое, что делало советское правительство всегда, когда оккупировало ту или иную страну, Латвию, Эстонию, Литву, Восточную Польшу, Румынию, это вывозило, как говорится, элиту в концлагеря. Вот это действие номер один. Поэтому я не знаю, естественно, происходит ли это уже сейчас в отношении украинцев, потому что не все территории, как говорится, захвачены. Планировалось же захватить, как говорится, все, а захвачена только часть территорий. Но ничего в этом нет удивительного, и, скорее всего, это ровно то, что нужно ожидать от российского руководства и от военного командования. Поэтому, когда я читаю какие-то сообщения, да, там, украинской прессы о том, что вывозятся и депортируются украинские граждане из там оккупированных территорий в Россию, и пока что помещаются там, в концентрационные лагеря, но в этом нет совершенно ничего удивительного. Это просто учебник, это как бы то, что советская власть всегда делала.
То есть вы верите, что такие лагеря уже есть и что там пребывают?
Да, конечно, я просто не знаю, как сказать, я не знаю, есть ли они в Сибири, то есть не если они в Сибири, а отправляют ли уже людей далеко, как говорится, в Сибирь. Потому что на самом деле для этого нужно посылать эшелоны. И, в общем, ну, в современном мире с помощью спутников, с помощью интернета, наверное, эти отправки этих эшелонов можно отследить. Может быть, они уже отслежены, может быть, эти эшелоны идут, может быть, они вот уже сейчас идут, пока мы с вами говорим. Но то, что идея заключалась именно в том, что все эти люди, не согласные с российской оккупацией, будут вывозиться и будут вывозиться далеко от Украины, в этом нет никаких сомнений.
Господин Гордон, на страницах издания которого вы часто публикуетесь и публиковались, я помню, 2 или 3 года назад анонсировал какое-то шокирующее для всего мира расследование, которое должно подорвать западного мира. И касается это расследование элиты Российской Федерации. И эти документы и это разоблачение было анонсировано, что оно будет опубликовано, но по каким-то причинам дали заднюю. После того, как послы России приехали в Госдеп и как-то там что-то договорились. Знаете ли вы приблизительно, про что речь и почему все-таки эту разоблачающую информацию не опубликовали? И таким образом, может, даже не предотвратили вот эту вот войну?
Я, к сожалению, не знаю, о чем идет речь. Другое дело, что моя точка зрения заключается в том, что в России нет элиты. Она отсутствует, да, поэтому вот когда разные люди в России, за границей обсуждают вопрос о том, что будет думать элита про тот или другой шаг Путина, как элита на это отреагирует, ничего не будет думать, никак не отреагирует, потому что элиты в России нет. В России есть, повторяю, госбезопасность, захватившая страну, в общем-то, одурачившая весь народ, не очень умный. Кто-то позволил себя одурачить, потому что оставалась возможность зарабатывать деньги, это было вполне комфортно. Кто-то, как, в общем-то, всегда в российской жизни, в советской жизни, в российской жизни, пытался сделать вид, что политика его не интересует, и заниматься политикой как бы глупо, бессмысленно, неправильно. Но элиты никакой в России не было, потому что, ну, элита задницу руководству лизать не может, это не элита, да, а в России людей, которые, преуспевших людей, которые не лижут задницу руководству, я как-то не вижу.
Последний вопрос, Юрий. Вызывает ли у вас удивление то, что вопреки тому, что идет страшная война, уже опубликованы вот эти вот зверства в Буче, Ирпене, в Гостомеле. Есть подозрение, что еще хуже события развиваются в оккупированном Мариуполе. И тем не менее, ни один родственник, скажем так, первых лиц Кремля, как минимум, ну, не взять ты под стражу европейскими государствами. Я понимаю, что с точки зрения юриспруденции мой вопрос, может быть, он не выдерживает никакой критики, но с точки зрения сухой логики и морали, то точно он имеет право на жизнь. Как вы думаете, почему так сейчас происходит?
Ну, страны Запада не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией пока что. Пока что. Хотя, повторяю, все к этому идет. Абсолютно все, и все, что, как бы, все, что делается руководителями самых разных западных государств, указывает на то, что идет подготовка к военным действиям. И это та причина, по которой, мне кажется, к руководству Запада, к коллективному руководству, коллективного Запада пришло уже понимание того, что с Путиным ни о чем нельзя договориться, что на самом деле нет пространства для переговоров. Да? Ну вот как с Гитлером нельзя было ни о чем договориться. О чем можно было договориться с Гитлером? Ни о чем. Да? Вот так и с Путиным. Нет как бы платформы для переговоров, нет пространства для переговоров. Переговариваться с Путиным не о чем. Да? Объявлять войну Запад еще не готов. Да? Россия, как мы знаем, войны никогда не объявляет, она всегда начинает войны, но без объявления войны еще ни разу в жизни в советской истории, ну и потом в российской, войну Россия не объявляла, хотя все войны начинала именно Россия, кроме 22 июня 1941 года, все остальные войны были начаты Россией и Советским Союзом. Вот. А Запад войну объявляет, да, как была объявлена война Германии 3 сентября 1939 года Англии с Францией. Хотя военных действий никто не начинал, потому что и Англия, и Франция к этим военным действиям должны были подготовиться. Вот сейчас идет подготовка к этим военным действиям, которые неизбежны. Мое мнение заключается в том, что чем скорее НАТО вступит в эту войну на стороне Украины, тем скорее эта война будет закончена, и тем меньше кровью она будет закончена. Но у коллективного Запада немножко тут другая логика. Они, во-первых, искренне надеются, что эта война как бы не выйдет за пределы Украины. Я не думаю, что они тут правы.
Третья мировая неизбежна.
Что-что?
Третья мировая неизбежна.
Ну, понимаете, книжку под названием «Третья мировая битва за Украину» я опубликовал в соавторстве с харьковским историком Михаилом Станчевым в 15 году в Украине на русском и украинском языке. Сейчас она будет выходить уже на там, целом ряде стран на разных иностранных языках, потому что в 15 году к ней серьезно никто не отнесся, к этой книжке. А сейчас, конечно же, понятно, что ее нужно было внимательно прочитать уже в 2015 году. И тогда, может быть, не было того, что происходит сегодня. Но Третья мировая уже началась. Вопрос в том, сумеем ли мы разгромить Российскую Федерацию, ликвидировать Путина, изменить режим путинский, российский, в рамках войны Украины против Российской Федерации. У меня, к сожалению, сомнения на эту тему в том смысле, что без помощи НАТО, без прямого вмешательства НАТО, которое, повторяю, я считаю, должно происходить уже вот сейчас, да, на территории Украины, что без вмешательства НАТО разгромить Российскую Федерацию будет сложно. А иначе нельзя остановить Путина и закончить эту войну. Поэтому НАТО придется вмешаться, но лучше это делать уже сейчас, пока война на начальном этапе.
Очень коротко. А на стороне России, так, кроме Белоруссии, кто-то будет? Ну, условный Китай, например.
Нет, на стороне в этом это интересный вопрос, потому что все-таки Гитлер, когда нападал на Польшу,
имел сильных союзников.
Да. Имел сильных союзников, да. Совершенно верно. А у России нет никого, ну вот кроме Беларуси, да, которая в силу трагических для белорусского народа обстоятельств оказалась под сапогом диктатора Лукашенко. Китай не фактор в этой войне. Всех очень интересует Китай, естественно. Китай не фактор в этой войне. Китай в эту войну вмешиваться на стороне России не будет.
Слава Богу. Юрий, спасибо огромное вам за это достаточно большое и очень интересное интервью. Спасибо огромное.
Вам спасибо. Держитесь.